Персона, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Парсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях вновь протоиерей Александр Ткаченко. Отче дорогой!
Здравствуйте, Владимир Романович!
Мы с вами давно не виделись. И вообще, а в этой студии мы с вами не виделись 7 лет. Вы вот уже во второй раз у нас. Очень-очень рад вас видеть. Спасибо, что вы согласились, отче. Если вы помните, у нас до того, как мы переходим к первой теме «Вера», есть один вопрос вот этого маленького пролога. Он, по-моему, чуть-чуть иначе сформулирован был, когда мы в 2019 году с вами встречались. Сейчас я его формулирую так. Как сегодня, здесь и сейчас вы ответите на вопрос «Кто вы?»
Протоиерей Александр Ткаченко, настоятель строящегося Свято-Духовского собора в Санкт-Петербурге, председатель правления фонда «Круг добра», основатель первого в России детского хосписа, лауреат государственной премии РФ в области благотворительной деятельности.
Наверное, это самый трудный вопрос, потому что человек всегда разный. Но есть то, что для меня самое главное. Я служу Богу и людям. Вот это то, что доставляет мне какую-то очень глубокую радость. И, наверное, через призму этого я нахожу смысл и того, что живу, и того, что делаю.
На всякий случай могу вам, если интересно, сказать, какое было представление в 2019 году.
Я никогда не пересматриваю свои передачи, поэтому интересно вернуться назад.
Да. Вы сказали, что я человек, которому дана радость стоять перед алтарем. В общем-то, мне кажется, что это примерно то же, что вы сейчас сказали, ну, с акцентом на служение, да, таким выраженным.
Интересно, что не изменилось и не меняется трепет, который возникает в душе, когда поднимаешь чашу. Uh-huh. Я помню, после хиротонии я подошел к своему духовнику, отцу Игорю Мазуру, настоятелю Троицкого собора Александра Невской лавры. Он был...
После иерейской хиротонии, да?
После диаконской хиротонии. Это было первое вот чувство. И отец Игорь Мазур был воспитанником архиепископа Луки, воина Ясенецкого.
Ого!
И он меня спросил. Я ожидал какого-то наставления, какого-то урока. Он меня спросил только, страшно было? Я говорю, было страшно. Он говорит, вот если этот страх сохранишь, тогда спасешься. Вот... Может быть, молитвами его, а может быть, потому что священство самое главное, что у меня есть. Я испытываю всегда этот страх, когда поднимаю чашу. Отец Игорь Мазур много рассказывал про владыку Луку. И как-то я спросил у него, отец Игорь, а вот какой вот вам совет дал по жизни владыка? Он говорит, я когда получал его благословение поступать в семинарию, я тоже спросил владыки, дайте совет. Он сказал, живи как на вокзале. Пришел поезд, надо ехать. Поезд остановился, время выходить. Был тогда страх задавать вопросы Богу. Бог именно этого и хочет, чтобы с ним говорили.
Хорошо, давайте мы уберем из этой истории Христа. Что меняется? Мы, собственно, начали такой основной сюжет, который я хотел бы с вами обсудить. Он связан со священством, с вашим ощущением, переживанием священства. Удивительные слова, которые вы сейчас произнесли по поводу того, что вы испытываете, когда поднимаете чашу. Я правильно понимаю, что около 30 лет, да, в сане?
В 95-м году был рукоположен диакон, в 97-м священник.
Да, ну, то есть вот... И вы всегда, действительно, и в нашем разговоре вот этой 7-летней давности, и во многих других интервью ваших, это совершенно четко линия прослеживается. Да? Понятно, что она для вас такая определяющая. Но я хотел у вас вот о чем спросить, очень дорогой. А как менялось ваше понимание, осознание вот самого священства, что такое быть священником, или вот я священник. Ну, условно говоря, может быть, я такой, знаете, дурацко-журналистский вопрос, но что бы вы сказали новорукоположенному отцу Александру Ткаченко в 1997 году, вот из сегодняшнего дня? Может быть, о чем бы вы его предупредили, о чем предостерегли и сказали, вот ты думаешь вот так, а вот это совсем не главное. Ну, я не хочу сейчас дальше уже фантазировать, да? Вот насколько сильно изменилось то, что вы ожидали, то, что было в начале, и то, что вы чувствуете сейчас?
Знаете, к большим проблемам всегда есть какое-то простое решение. И мне кажется, оно начинается с страхом, трепетом перед алтарем. Вот первое вхождение через царские врата, оно всегда воспринимается как соприкосновение с вот, царством небесным, коснувшимся земли. Вот если переход этой границы вот, сохраняется в душе как трепетное вступление в святыню, тогда всему остальному Бог научит. За множеством забот мы это теряем.
Это вы ну, сейчас уже говорите со своим опытом. То есть, понятно, в 97-м году вы бы не могли этого сказать, наверное.
Это то, что, наверное, сейчас мной переживается как очень важный элемент. Я даже в 95-м году я уже привык к алтарю, поскольку стал входить в него, ну, наверное, в конце школы. Отец Гримазов меня призвал тогда, 86-7 год был еще. И тогда был этот трепет. А потом, может быть, по мальчишеству, а может, потому что, в отличие от других, я был вот уже в алтаре кафедрального собора, возникли другие чувства, которые вот, за которыми я потерял вот этот трепет. А вот, наверное, с годами он ощущается как очень важный элемент начала богослужения, именно вхождение в алтарь. Может, поэтому и священник читает входные молитвы, он должен их читать перед тем, как вступить в алтарь. Мы сейчас по сложившейся традиции сначала входим в алтарь, да, здороваемся со всеми, потом надеваем епитрахиль, выходим на входные молитвы. И теряется вот этот важный момент. Вот говоря о том, как я сейчас себя готовлю к службе, я в первую очередь, входя в храм, еще вот по гражданке, еще вот в костюме, я читаю молитву «Внеду в дом твой». И вот эта вот первая встреча, с нее начинается моя внутренняя подготовка к священнодействию.
А, кстати, вот вы ведь действительно, наверное, в том числе или в первую очередь ввиду тех вот государственных послушаний, которые у вас есть, порой ходите в костюме. Да? То есть не в подряснике, в рясе и так далее. И, но все-таки у нас большинство духовенства старается обычно сохранять везде. Да? Вот как вы это ощущаете? Это вообще ну, что-то значимое, знаковое для вас? Или, в общем, ну, просто часть вот неизбежного?
Церковь, я понимаю, что это не очень часто, но все-таки. Это, да. Наверное, это какое-то естественное вот состояние. Мне так же комфортно в костюме, как и в рясе. Другое дело, что я и в бане такой же. Наверное, церковь, которая призвана быть в этом мире, должна быть в этом мире понятна. Если приходить на какие-то рабочие совещания, на которых от служителя церкви будет требоваться не только церковная позиция, но еще и ну, позиция в той сфере, в которой, например, он работает. Смещение акцента иногда нужно, иногда не нужно. И поэтому на некоторых совещаниях я в рясе, на некоторых совещаниях я в костюме. Я все чаще хожу в рясе.
Я, может, расскажу замечательную историю?
Обязательно. Конечно, перекусы бывают всегда. В какой-то момент я стал часто ходить в костюме. Вот. И митрополит Владимир Котляров, митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, однажды, видев меня в костюме, сказал, какой у тебя интересный подрясник современного пошива. Тогда я сделал правильные выводы.
Хочу вернуться к теме вот этого трепета, о котором вы стали говорить. Мне кажется, что это ведь не только к священникам относится, да? И вот поправьте меня, может быть, вы со мной не согласитесь, у меня есть такое грустное наблюдение, для меня грустное, что, с одной стороны, у нас мы все больше людей у нас в храме, все больше молодежи, все больше мужчин, то, о чем мы сетовали там в 90-е, да, что мало молодежи, мало мужчин. Но все чаще я встречаю вот это вот наше поведение такое в храме, как вот привычка, устоявшееся что-то, ну, я не знаю, там, евхаристический канон, там, да, а люди стоят и там беседуют, как они рады друг друга видеть, там, лобызаются, со свечками ходят по храму, да, в общем, как-то то ли не понимая, то ли игнорируя то, что сейчас происходит. И вот я помню, что когда мы школьниками советскими оказались в храме впервые, ничего в нем не понимая, мы просто вот ощущали этот какой-то трепет. Ну, может быть, перед неизвестным, он, может быть, он не был таким каким-то глубинно осознаваемым, да и не должен, наверное, был быть. Но вот я иногда смотрю, и мне как-то очень обидно, что называется, что мы как-то слишком по-свойски. Вот, или такой проблемы нет, и я себе вот напридумывал что-то.
Да, наверное, по-разному бывает. С одной стороны, знаете, в Доме Божьем, как и в любом доме, есть момент праздника, когда все приходят на ужин в костюмах, а когда-то должны резвиться дети и валяться на полу игрушки.
Это хороший ответ. Я про литургию говорю, исключительно про литургию и про вот...
К сожалению, да. И, наверное, для священника, для меня обидно, когда ты выходишь мир преподать людям, они тебя фотографируют.
Ну как же любимого батюшку не сфотографировать?
В общем, наверное, хотелось бы, чтобы они видели в священнике икону, парсуну, по крайней мере. Тот, кому дано в этот мистический момент быть голосом Божьим и произносить не свои слова, а слова Христа. И поэтому они должны не батюшку фотографировать, а это слово там, к себе в сердце воспринять. Но и это пройдет.
Возвращаясь к нашему с вами разговору, в 2019 году вы тогда говорили и о важности литургии, переживаний, сказали, что для меня литургия в том числе была и последней надеждой вернуть веру. Вы сказали, что трудно священнику признаваться в том, что вера может колебаться, но, видимо, это тот путь, который сделал веру опытом. Я тогда не стал уточнять, а сейчас, с вашего позволения, уточнил бы. А что значит вот колебание в вере? Это вот страх, а вдруг все не так? Или это ощущение богооставленности? Или вот как у вас это было? Вы же о себе говорили тогда. Да? Или вот делаешь, не получаешь результата. Что вы имели в виду?
И это тоже. Был тогда страх задавать вопросы Богу. Но в то же время было несогласие с тем, что видишь вокруг. А потом пришло, наверное, понимание, глубокое понимание, что Бог именно этого и хочет, чтобы с ним говорили. И вопросы, которые терзают душу, на которых нет ответа у других людей, нужно к нему обращать. И тогда молитва стала вопрошанием, молитва стала просьбой найти ответ. И тогда духовная жизнь выстраивается как путь к ответу. Вот. Вера – это не только уверенность в невидимом, как бы видимом, в ожидаемом и ожидаемом, как в настоящем. Вера становится тем, что ты предчувствуешь, но это должно в тебе воплотиться. Вот. И это непросто. Потому что вопросы, на которых нет ответов на этой земле, это же надо иметь терпение, чтобы дождаться, когда тебе Бог на них ответит. А у меня терпения не хватает.
Вот насчет ответов, вопросов, простите, на которые нет ответов. Вот я, когда готовился к нашей встрече, подумал, вот книга Иова, да? А ведь вот есть праведник, который все делает, все исполняет, в общем, все получает. Но, видимо, вот какой-то такой живой встречи, живого опыта богообщения, может быть, и не имеет. По крайней мере, мы можем это предположить по концовке книги Иова, да, в которой, когда из бури Бог разговаривает с ним, он ведь не только не дает ему ответов на вопросы, он, в общем, если эти длинный текст этот большой свести к чему-то, может быть, несколько упрощая, он говорит, а кто ты такой, что ты думаешь, что ты можешь знать эти ответы? Вы там с гипопотамом не можете справиться, а у меня, сотворившего Вселенную, задаете мне вопросы. И самое поразительное, что Иов абсолютно счастлив, если можно так сказать, да, именно вот ввиду этого самого факта общения. Я понимаю, что применение к себе библейских таких параллелей – это вещь обязывающая. А с другой стороны, ну, Библия и должна же быть для нас такой книгой, реализуемой в жизни. Вот, собственно, вы об этом уже сказали. Вот у вас есть какой-то подобный опыт, когда ответ заключается не в ответе, вот смотри, ты не понимал, а ответ вот такой. А когда вот Господь как-то касается, я не знаю, там вопрос уходит, еще что-то, но это не рациональный ответ, а вот что-то такое. Я не знаю, сколько я понятно задал вопрос.
Ну, во-первых, спасибо, потому что я подумаю над вашими словами, и я так глубоко книгу Иова никогда не осмыслял, особенно вот этот конец, который вы привели. Для меня в книге Иова было показательным вот другой факт. Когда Иов плакал и о своем горе, вот пока друзья молчали, все было хорошо. Когда они начали говорить, все стало плохо. То есть перед лицом страданий другого твое слово может оказаться неправильным или ранящим. Поэтому прежде чем говорить что-то человеку, не имеющему, несущему в себе боль, нужно его выслушать, дать ему поговорить. И вот когда он поговорит, может быть, он почувствует, что вот в этот момент и есть вот Бог, говорящий с ним, в нем. Ну, как, наверное, и там любой батюшка на исповеди слышал, там вроде бы ничего не сказал бабушке, а она уходит, человек говорит, спасибо, говорит, доктор, да, спасибо, батюшка, что выслушали. Вот. Да. И аж даже легче стало. Угу. Вот, наверное, такое бытовое отражение в мысли, сказанной в книге Иова. Я почитаю ее еще раз.
Очень, а вот еще немножко про тему священства. У меня даже, знаете, нет какого-то выраженного вопроса здесь, но хотел с вами очень поделиться этим, именно потому, что вы всегда так пронзительно говорите о своем переживании священства. У меня, как, наверное, у многих из нас, есть несколько знакомых, которые по разным совершенно причинам, но были либо лишены сана, либо там оставили сан, ну и, соответственно, точнее, были тоже лишены в конечном итоге, канонически. И вот мое наблюдение показывает, что это совершенно разные, но глубоко несчастные люди. Угу. То есть это рана, которая не затягивается. Да, мы все время какие-то раны себе наносим, да, или нам наносят, я не знаю, там человек там, потерял кого-то из близких, там, разрушилась семья. Да, эта рана, она затягивается, не затягивается, там, прочее. Кто-то страшные трагедии переживает. Но вот какая-то изломанность в человеке, который стоял у алтаря и этой возможности лишился, она как бы нестираема. Угу. Вот у меня такое ощущение. Это ни в коем случае не осуждение, да? Ну, я даже не могу до конца это выразить. Вот я не знаю, насколько у вас как-то это...
Ой, я видел этих несчастных ребят. Ну, так сложилась жизнь. И они действительно переживают, как бы они ни объясняли это, утерю сана или утерю возможности служить. Они лишь надеются, что вот... что тогда, когда они будут прощаться с этой земной жизнью, по крайней мере, в ноги гроба им положат их священническую одежду. Это грустно, это больно, но каждый из них, без сомнения, сожалеет о том, что произошло и привело к утере сана. Ну, это как потеря себя. То есть дальше ты в этом мире будешь частью этого мира, но ты-то был уже частью мира другого.
Еще хотел вас спросить. Я недавно тоже был в положении человека, который отвечал на вопросы там, в одном интервью. И в процессе беседы говорю вот, коллеге, который мне вопросы задавал, рассказываю историю такую, ну, более-менее бытовую. Там люди на дороге не разъехались. Человек, который был за рулем, хотел вначале там, показать, что он вот, прав, а потом он решил, ну какой же я христианин, и уступил дорогу. И как-то потом себя осмыслял, что как я вот даже такую мелочь не могу. Ну, угу. И, ну, мне казалось, это таким каким-то примером там, того, как вот наше христианство реализуется. А вопрос журналиста был очень неожиданный. Он говорит, ну, хорошо, давайте мы уберем из этой истории Христа. Что меняется? Ну, человек хотел, простите за стилистическое снижение, быкануть, не быканул, справился, пропустил. Ну, вот уберем Христа. Он сделал это не потому, что он вспомнил, что христианин, а просто справился с эмоцией. Что меняется в ситуации? Ну, я вынужден был свой ответ дать, но поскольку я уже его дал, я хочу у вас спросить. Вот это ведь вопрос, который мир к нам часто обращает. Да? Вот вы делаете какие-то поступки, мотивируя это тем, что вы их делаете ради Христа, вера без дел мертва. Но такие же поступки делают другие люди. И в их картине мира там нет Христа. Как мы вот на это ответим? Как вы это можете осмыслить?
Христианство – это не собрание неких правил. Это реальная возможность стать во всей полноте человеком. Насколько мы можем себя вместить тот образ человека, который Бог создал. И вот это быть человеком означает иметь достоинство жизни на земле и такое же уважение к другим. И даже без Христа люди, которые относятся к своей жизни достойно, будут видеть это же достоинство в других людях. Вот. Для нас, христиан, это результат молитвенного делания. Для других это некая, ну, вот такая философия воплощенной жизни. И то, и другое хорошо. Одно останется на земле в виде памяти о благонравном человеке. Ну, а со Христом это, возможно, даст уподобление Богу в ту меру, в которую ты можешь вместить. Поэтому один путь земной и славный, другой вечный. Откуда такая сила у музыки так влиять на душу? Страшно, быть может, не то, что он скажет, а то, что он промолчит. Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом? Да мы, естественно, не пользуемся.
Я хочу вам задать вопрос как к знатному барабанщику, ударнику.
Это было давно.
Но, тем не менее, было. Да. Вопрос такой, который в теме «Надежда» часто у нас звучит. Искусство и надежда. Искусство как то, что дает надежду. Вот для вас является искусство в любых своих проявлениях? От того, когда вы как-то приобщаетесь, там, не знаю, через музыку, или когда вы читаете книги, смотрите фильмы, там, не знаю, посещаете картины галереи, да? Вот какая-то сила надежды через искусство. Может быть, что-то вы перечитываете, пересматриваете, переслушиваете. Ну, конечно, вопрос про надежду, но можно и шире. Может быть, не надежду, а что-то другое. Да.
Не помню. По-моему, вы спросили меня как-то, о чем я больше всего сожалею. Я тогда ответил, что больше всего я сожалею о том, что плохо учился в семинарии. И по сей день я пытаюсь наверстать. Мне хочется разобраться со многими вещами в этом мире. Талант художника, поэта, любого деятеля искусства состоит в том, чтобы правильно подобрать язык искусства для выражения какой-то мысли, буквально воплотить чувство, идею какую-то, вот свой пережитый опыт в картине, в стихотворении, в музыке. И, по-моему, это Крейцерова соната, да, кто вот задает вопрос, откуда такая сила у музыки так влиять на душу? Если я и интересуюсь искусством, я не профессионал, я мало что могу судить об этом, то я хочу вслушаться в опыт автора, и, ну вот, по крайней мере, что-то узнать из того, что было пропущено.
А вот если чуть-чуть эту тему продолжить, мысль, которая в последнее время у меня крутится в голове, я не могу ее оставить, или она не может выветриться, что вот испокон веков человечество себя осознавало и опознавало через искусство. Mm-hmm. Да? Именно через искусство. Потому что даже через религию мы ищем какого-то прорыва к небу. Да? А вот себя осознаем именно через искусство. И вот в этой связи у вас есть, может быть, какой-то, не знаю, литературный герой, какая-то ситуация в художественном мире, которая вам вот в этом осознании, опознании помогла? Вот я, когда этот вопрос формулировал, я подумал, а вот у меня вы с какими литературными героями ассоциируетесь? И вдруг, может быть, потому что я сейчас перечитываю Дон Кихота в очередной раз, своего любимого, я подумал, что отец Александр – это такой не двуглавый дракон, конечно, но это вот синтез Дон Кихота и Санчо Пансы, потому что просто как Дон Кихота я не могу вас почему-то воспринимать, а вот вместе их, вот два в одном.
Ну, хорошо, не шаг.
Там знаменитый ослик серый Санчо Пансы, это еще он еще, так сказать, знаете, 100 очков вперед даст самому Пансе.
Я подумаю, какой образ в литературе.
Нет, если я понимаю, что если ничего сходу не приходит, то...
Я лишь одно могу сказать, что мне очень нравится кормить людей. Вот. И там, где...
Это вы образно сейчас говорите? Или,
нет,
или
это
буквально?
В принципе буквально. Вот угощать. Потому что еда – это любовь Божья, ставшая съедобной. И когда человек ест что-то вкусное, он счастлив. И вот, мне кажется, и Господь дал нам на то пример. Он в первую очередь кормил людей, а потом говорил им проповеди, которые люди сохранили. Потому что они почувствовали, что вот буквально физически почувствовали, что Бог их любит. И вот на самом деле это как-то вот... И на вопрос о том, как спастись, ответ тоже может быть простой. Корми людей, а потом быть распятым за них. Вот. Образы, в которых кто-то что-то делает для других, они близки. И всякий раз примеряем их на себя. Ну, наверное, я пока не смогу себя отождествить с кем-то из мировых персонажей. Но ваш пример мне нравится.
Да, нравится? Я как раз хотел сказать, я не задел вас невольно.
Я читал Дон Кихота, наверное, в классе 6-7.
Но если вы осилили целиком, а не детский вариант, то...
Не-не, я героически... такой, по-моему, даже двухтомник был тогда.
Да, конечно, два тома там и было. Да. В прошлый раз еще одну вещь вы сказали, которую вот как-то я не могу сегодня игнорировать. И вот мы в теме надежды, да? Вы сказали, страшно узнать, что Бог о тебе думает.
Уже не страшно, потому что Бог о нас все равно думает с надеждой. Он все равно нас любит, несмотря на то, что все о нас знает. И страшно, быть может, не то, что он скажет, а то, что он промолчит.
Да, вы в прошлый раз еще сказали замечательную фразу, что он всех нас любит, но ни от кого не в восторге.
Ну, да. Тем не менее, он никогда не теряет в нас надежды, что мы будем лучше. И дают к этому все шансы. Даже в самый последний момент.
А вот в прошлый раз я этого точно у вас не спрашивал. Сейчас у меня это стало таким обязательным вопросом, но я его задаю вот когда задастся. А насколько вы себя хорошо знаете?
Я знаю все свои пороки. Я начинаю предполагать, где я поступлю плохо, неправильно. И тем не менее так поступаю иногда. И это позволяет мне иногда так не поступать. Знаете, о себе не думаю, потому что, ну, времени нет. И во-первых, и во-вторых, это скучно. Вот. Поэтому я, наверное, себя не знаю, но себя иногда боюсь.
Сегодня, хотел сказать, только ленивый не говорит про искусственный интеллект, но, видимо, ленивые тоже заговорили уже, потому что невозможно избежать. Но я все-таки собираю, так сказать, мнение вот именно... В таком разрезе можно много здесь говорить про инструмент, это не инструмент. У меня вот именно скорее, может быть, даже ваши ощущения. Вот этот, пусть инструмент, новый, мощный, да, стремительно вошедший в нашу жизнь. Может быть, не у всех, и наверняка у всех по-разному. Вот вы больше испытываете в связи с этим надежды или тревог?
пользуетесь ли вы искусственным интеллектом? Да мы, естественно, не пользуемся. Я недавно открыл для себя этот инструмент. Я им не пользуюсь. Им пользуются сотрудники у меня иногда для того, чтобы систематизировать какие-то большие базы данных. Ну, когда, например, приходит аналитика по использованию лекарственных препаратов, и там тысячи граф по горизонтали, сотни по вертикали, и нужно сделать какую-то выборку. И искусственный интеллект помогает сделать программу, которая будет выдавать графическое изображение результата. В этом смысле это удобный инструмент, потому что вот в Excel в ручном режиме там невозможно сделать выводы. Наверное, искусственный интеллект помогает систематизировать какой-то многостраничный документ, то есть какой-то акт.
Да-да, он очень быстро может написать, главные мысли оттуда, выделить.
Не столько мысли, сколько там убрать повторения, убрать противоречия. Я не пользовался этим, но знаю, что такие промпты или технологии есть. И, в общем, пришло время пользоваться этим инструментом. Но важно, чтобы, сохранялось при пользовании этим инструментом безопасность исходных данных, и искусственный интеллект не подменил потом личный анализ, да, и без его невозможно использовать без критического анализа.
А вот недавно нас журналисты атаковали вопросами после слов римского понтифика о том, что при подготовке проповеди нельзя использовать искусственный интеллект, но, видимо, он имел в виду, когда проповеди написаны просто напрямую. Конечно, да. Вот. Но дискуссия некая все-таки была. Вы допускаете какую-то форму использования, опять же, подготовка справок, выборка цитат?
Я допускаю, что некоторые батюшки этим пользуются. Но вспоминается и фраза, по-моему, сказанная митрополитом Антонием Блюмом, что проповедь, если она не пронзила твое сердце, оно никогда не дойдет до сердца слушающего. А искусственный интеллект может собрать какие-нибудь цитаты или примеры. Но если говорящий, если проповедник не будет им сопереживать, его слова будут как медь звенящая. Если любовь и вера были при сотворении мира, то терпение возникло после грехопадения. Мы видим пользу от надежды, от веры, от любви. А какая польза от терпения?
У Августина в исповеди, у моего любимого, есть такие слова. «Разве жизнь человека на земле не искушение? Кто захотел бы тягот и трудностей? Ты велишь их...» Ну, он к Богу обращается, да? «Ты велишь их терпеть, не любить. Никто не любит того, что он терпит, если даже и любит терпение. И пусть он радуется своему терпению, все же он предпочел бы, чтобы нечего было терпеть». Вот такой неожиданный немножко взгляд, да? Он вроде бы ничего нового не сказал, но он акцентирует, что мы, конечно, терпим, и это добродетель, но то, что мы терпим, мы не любим, и Господь нам не велит это любить. То есть как бы он разводит терпение чего-то и любовь к чему-то. Да?
Ну вот если любовь и вера были при сотворении мира, то терпение возникло после грехопадения. Поэтому оно было, наверное, чуждо первозданному миру. И, терпеть, конечно, трудно. Как невозможно радоваться боли физической, либо душевной. Терпеть эту боль, несправедливость, каждый человек может в меру своих сил. Но это дается либо через силу, либо покрывается любовью. Но это то, чему приходится себя обучать, то, что не дается при рождении, да, то, что не приходит с крещением, то, что не возникает при опыте встречи с Богом. Вот наша вера – это не уверенность в неких догматах, это опыт встречи с Богом. А терпение – это некое качество нравственное, которое нужно для того, чтобы жизнь прожить и сделать из нее правильные выводы.
Отче, а вот я хотел еще спросить в предыдущей теме, но решил именно для темы терпения это оставить. Когда вы сказали, что мы, собственно, сейчас к этому опять подошли с другой стороны, что как спастись, да, вот накорми людей, а потом взойди на крест. Знаете, я один из выводов тоже вот моей, ну, наверное, так не хочу, чтобы громко прозвучало, но какой-то уже не однолетней, многолетней попытки идти путем христианина, показывает, что, конечно, вот эта способность терпеть, особенно несправедливость, она очень плохо нам дается. Что мы можем об этом говорить красиво, цитировать пафосно, так как молодежь говорит, пафосно цитировать заповеди блаженств. Но когда надо тебе потерпеть несправедливость по отношению к себе, и как нам отцы говорят, в общем, радоваться этому отчасти даже, да, что тебе это испытание присылается, что ты там, ну, если уж тем более ты уверен, что это за имя его ты претерпеваешь, то мы вместо того, чтобы потерпеть это, мы говорим, да я же ни в чем не виноват. Ну, думаешь, ну, если бы ты был виноват, то ты вообще сиди молчи, да? А раз ни в чем не виноват, ну, если не радуйся, то хотя бы, так сказать, молча терпи. Почему это так тяжело? Вот это... Причем, знаете, я вот на себе ощущаю чувство несправедливости. Вот невозможность терпеть несправедливость или то, что ты таковой считаешь. Вот во мне, например, я помню это с детства. Сестра там, родители, вот у них была, она же младше, она же девочка. Кстати, нам сегодня объяснили психологи, что это неправильно, но вот у нас была такая установка. Она же младше, она же девочка. И я говорю, ну она же не права. Она не права. Почему мне влетает-то? А вот потому, что она младше. И вот это, я помню, мне было тяжелее всего переносить. Не само наказание, а факт несправедливости. Я вот, ну, как, я, как мне казалось. А
какая польза от терпения? Ведь терпение, с одной стороны, быть может, предотвращает от умножения зла. Ты не творишь зло в ответ. С другой стороны, оно рождает в тебе самом боль, потому что терпеть несправедливость – это больно. Мы видим пользу от надежды, от веры, от любви. А какая польза от терпения? Воспитывать свою душу, ну, как, знаете, no pain, no gain, да, пока ты не научишься терпеть боль, ты не сможешь там достичь какого-то успеха на тренировке. И апостол Павел говорит, что мы должны быть как бегуны на дистанции, то есть мы должны терпеть, переносить там некие испытания. Но это какая-то очень отдаленная польза. Вот если легко человека научить там любить, прощать, наверное, да, можно объяснить, почему нужно прощать, то невозможно объяснить человеку, зачем нужно терпеть. Терпение воспитывает благонравие. А терпение позволяет человеку научиться в этом мире быть, ну, достойным, да, человеком, да, и иметь, достойно нести человеческое достоинство. А, возможно, иная польза какая-то. Но это нечто, что не принесет тебе пользы. Ну, ты просто ты формируешь мнение о себе как о терпеливом человеке. И это твой образ. Возможно, за твое терпение Господь даст тебе вознаграждение. Но это будет потом. А сейчас это пока очень больно. Я, не призван воспитывать в людях терпение, вот, но считаю это важным добродетелем.
У меня просто, знаете, вот я сейчас вас слушал и вспомнил. У меня был один священник здесь в гостях, и он сказал совершенно неожиданно и впервые, и пока единственное, он сказал, что это единственная добродетель вот из этих пяти, из которых наша программа состоит, да, частей, которая не только положительные плоды приносит, но и отрицательные.
Без сомнений, мы знаем примеров таких немало, когда, например, семья, муж ведет себя отвратительно по отношению к жене и к детям, а жена терпит, дети испытывают на себе вот все то зло, которое несет там пьяный родитель и прочее, прочее. Полезно ли это семье? Какой пример это дает детям? То есть... Ну, наверное, всему есть какая-то мера. И говоря о терпении, нужно говорить о том, сколько ты можешь терпеть и сколько это нужно терпеть. Ведь христианские святые, в отличие от святых буддийских, да, они смотрят на этот мир прямо, с открытыми глазами, беря на себя ответственность за этот мир. И ответственность иногда подразумевает не то, что терпеть зло, а активно с ним бороться со злом.
У вас есть лекция о пастырстве. И там вы рассматриваете несколько фраз, которые часто мы используем, я так понимаю, и в воспитании пастыря, потом пастыри, так сказать, при общении с пасомыми. Ну и в частности, там у вас фигурирует рассмотрение вот знаменитой фразы, что Бог не дает нам испытаний не по силу. Угу. И опять же, видите, поскольку уже давно программа на сегодня существует, да, у нас более 350 уже выпусков записано, то я могу, так сказать, вспоминать какие-то интересные реакции. И один гость, священник, как-то сказал здесь, я впервые с этим столкнулся, он говорит, что значит Бог не дает креста не по силам? Крест всегда не по силам. Он говорит, сама идея креста – это то, что ты выполняешь это на пределе. Господь падает под тяжестью креста. Если крест по силам, какой же это крест? Угу. То есть вот совершенно вроде бы, я думаю, что при желании обе эти позиции можно как-то примирить, но вот как вам кажется, можно и так смотреть на то, что крест это все-таки то, что в общем-то в каком-то смысле не по силам?
Не прошу ни креста, ни утешения. Я эту фразу повторяю в лекции в том аспекте, что ее нельзя говорить другим. Эта фраза обращена к тебе самому.
Ну да, вы говорите, что как такие, да-да-да.
И когда ты ее говоришь себе, ты можешь найти надежду в том, что если ты еще стоишь на ногах, значит, ты еще способен вынести это. Но когда ты говоришь, что нет креста не по силам, человеку, который подавлен крестом, да, который уже упал, это не умножает его веру в Бога и не дает ему сил для того, чтобы идти. Вот. Я помолюсь об этом вопросе. Я пока не знаю ответ.
А вот опять же, из того, о чем здесь приходилось беседовать в этой студии, когда мы говорили о том, что, конечно, вот обычно вот эта такая тема теодицеи, да, страдания невинных детей, да, и вам хорошо, естественно, известная. Но вдруг мой собеседник говорит, это, конечно, ужасно, но это ведь не самая большая беда, ведь гораздо большая беда, когда человек сам из своей свободы делает подлость. Да, вот тоже такой немножко неожиданный поворот. Да, мы привыкли таким как-то ну, масштаб беды определять, что вот невинные дети страдают, за что? Он говорит, конечно, это беда, конечно, это страшно. Но когда вот человек имеет свободу и свою свободу начинает использовать во зло, это беда гораздо большая. Такая вот переакцентировка такая. Вообще, насколько их можно соизмерять вот так? Большее, меньшее? Или это разные вообще вещи?
Страдание невинных делает нас беспомощными. Страдание, которое человек рождает вокруг себя по собственной воле, вызывает сложные чувства и, в конце концов, как-то желание что-то изменить. Да, по крайней мере, если не изменить ситуацию, если не изменить человека, то изменить ситуацию. В страдании невинных чаще всего мы во многом многого сделать не можем.
Ну, это существенная разница, да, которую вы сейчас подметили. А вот скажите, пожалуйста, еще тоже не могу с вами не поделиться, просто поделиться, да. Попалась мне одна книга, ну, то, что называется, на тему теодицеи тоже, вот страданий, смерти, в том числе и страданий, вот, как мы их обычно характеризуем, невинных. И там автор, размышляющий над этой проблемой, он говорит, мы как-то привыкли искать вот в этом страдании невинных и вообще там даже в смерти какой-то педагогический эффект. То есть мы говорим не почему, а для чего и так далее. Но он говорит, ну, христианство в принципе не приемлет этого как проявление зла. Не надо искать в ситуации зла ничего доброго. Ну, я намеренно даже автора не называю, потому что, может быть, я что-то не так понял. Но я это воспринял так, что вот эти наши попытки сказать, ну да, он, вот человек болеет не потому что, а для того, чтобы мы стали лучше. Это вроде все верно. Он говорит, ну вот эта попытка найти здесь какой-то педагогический, то есть как бы Господь так взял этого, пусть этот заболеет, а эти станут лучше потом. Он говорит, совсем не так. Это зло, смерть и проявление того, что к смерти ведет, это зло, это результат, да, искажения природы. И не надо пытаться это оправдать каким-то образом, ни педагогическим, никаким. Да, это все там прикладывается потом, но наше отношение к злу должно быть линейным. Это зло и это плохо. Потому что Господь не творит зла, страданий, смерти, болезней и так далее. Вот как вам кажется такое?
Ну, я имею пастырский подход, исходя из моего опыта, и, наверное, малая толика в нем богословия. Скажу лишь одно, что человеку, который невинно страдает, ему не требуется оправдание Бога. Вот ему требуется ласка, ему требуется, чтобы кто-то его показал ему хотя бы человеческую любовь здесь, на земле, в этот момент. Угу. Он не ожидает, что, так сказать, кто-то будет оправдывать ситуацию, либо вот, там, Бога, почему он допустил эту ситуацию. Мы никогда не найдем слов для изъяснения того, что не знаем. Это будет наше объяснение, а не божественное. А вот проявить по-настоящему человеческую заботу об этом человеке – это то, что мы можем, и то, что мы должны сделать. Вот, наверное, Бог может быть оправдан только нашими добрыми делами. Угу. Если Бога нет, по крайней мере, есть хорошие люди. Если эти люди хороши, человек, то, наверное, да. Бог помог стать такими. Вот.
То есть мы
познаем
тогда...
божественную любовь только через ее выражение в конкретных людях. Поэтому Бог оправдывается нашими добрыми делами.
В глазах этих людей.
Конечно. Мы можем стать богоподобны в ту меру, в какой можем простить, потому что он не ведает, что творит. Может быть, знаете, как у веры есть свое время, так и у прощения есть свое время.
Когда мы с вами встречались первый раз, собственно, это было начало нашей программы, там, по-моему, второй год существования или даже первый год еще. И я еще тогда не осознавал, а сейчас вот как-то это все чаще ко мне приходит, что, пожалуй, тема прощения самая сложная в каком-то смысле. Хотя вот мы сегодня с вами о теме терпения поговорили в таком тоже неожиданном для меня повороте, да, я буду думать. Но вот, опять же, не могу не вспомнить несколько мнений, которые здесь звучало. Один гость сказал, что в каком-то смысле, мы же это рассматриваем как вот вера, надежда, как ступеньки, да, он говорит, в каком-то смысле прощение тяжелее любви, потому что любовь не требует или не обязательно требует какую-то свою самость перекрутить. Ты вот любишь и любишь. А прощение всегда по самолюбию, самолюбие твое прижигает. И когда просишь, и когда прощаешь. А другой гость сказал, что сказать, простил или не простил, намного сложнее, чем сказать, он говорит, даже люблю или не люблю. Там ты как-то, ну вот ты чувствуешь всем естеством, вот люблю, да? Или не люблю. А вот простил или не простил, вроде тут простил, а тут не простил и так далее. Вот что вы думаете о таких размышлениях и вообще о сложности этого?
Мне тоже трудно прощать. И я вспоминаю Фадеева Валерия Александровича, когда на ваш вопрос, может ли он прощать, он ответил, так никто и не просит прощения. Я скажу о том, что мне трудно прощать не потому, что не просит прощения, а потому что это действительно... как бы грань такая, согласиться с тем, что несправедливость останется. И для этого мне приходится вот использовать всю свою веру, что справедливость когда-то будет явлена. Но я себе на память привожу слова, не помню кого, но они мне стали близкие, что тот, против которого было совершено злодеяние, получил божественное право прощать. Право прощать – это право Бога и того человека, которого несправедливо обидели. И вот мы можем стать богоподобны в ту меру, в какой можем простить, потому что он не ведает, что творит.
А вот когда вы говорили о том, что вам сложно, потому что стоит ситуация несправедливости, вы имели в виду какие-то... Ну, рабочие такие ситуации.
Конечно, да.
Не в личных же отношениях.
Не-не-не, я говорил больше о трагедии соприкосновения церкви. Наверное, я вот вижу свою роль как священника, как человека церкви в этом мире, как вот того, кто хочет нести благо. Столкновение с теми, кто в этом мире ищет корысти, ищет там, ну, другие цели преследует. И сознательно творит зло, которое приходится испытывать, нести, терпеть в то или иное, либо не терпеть. А вот когда прощение, оно же касается всегда совершенного против тебя лично. Вот, например, однажды мне показали написанный на меня донос. И я как вот там правнук того человека, которого по доносу расстреляли в 37-м году, у меня вот четко сформировалось отношение к этому человеку. Могу я его простить? Ну, во-первых, он пока не хочет, чтобы его прощали. Он сначала хочет, чтобы восторжествовало его представление. Но я искренне желаю, чтобы в какой-то момент он изменился. Вот по-прежнему вижу в этом человеке искаженный образ Божий, хотя любить его не могу. Простить его, ну, пока, наверное, не время. Может быть, знаете, как у веры есть свое время, так и у прощения есть свое время. Может, надо потерпеть, потом простить, не знаю.
А вот на исповеди люди часто приносят покаяние в том, что они не могут прощать?
Это очень бытовые сцены чаще всего. Такое бывает. И семейные обиды ранят больше всего. И больше всего ранят, когда вот, там, непонятая любовь, да, либо когда ты вкладывал там столько сил в воспитание там, детей, да, они пошли не тем путем.
И их не могут простить.
Их не могут. Ну, вот,
и оно,
вот
родители осознают чувства, это как грех, что они не могут простить? Я вот про это спрашиваю. Неважно, в этой ситуации, другой. Mm-hmm. Никогда человек жалуется, что меня обидели?
Нет, скорее жалуются.
Жалуются.
Вот о том, что люди просят помощи в том, чтобы научиться прощать, бывает такое, но это скорее как повеление умной книжки, а не по желанию сердца. Mm-hmm. Вот, то есть они прочитали, что вот, или им посоветовал духовник, что в этом надо каяться. Mm-hmm. Это такие большие глубины духовной жизни, которые чаще всего в быту, ну, там, мы приходское духовенство не наблюдаем.
Я, в общем, не хотел бы, тут тема такая сложная, я очень аккуратно хочу ее обозначить, но мне все-таки кажется, что понятно, что у нас есть уже сложившаяся традиция вот этой связи и связки покаяния, таинства покаяния и таинства Евхаристии, но мне кажется, что отчасти это приводит к ситуации, когда порой мы вот, воспринимаем исповедь как, ну, пропуск причастию, да, не как самостоятельное таинство, которое вообще-то может совершаться и вне привязки к Евхаристии, да, и которое не просто вот, ну, все, могу причащаться, да, а, то есть какая-то невольная вторичность какая-то возникает. Угу. А с другой стороны, и об этом уже говорят, да, когда при частом причащении, которое, в общем, насколько я понимаю, приветствуем, да, но человек, там, вот он еженедельно причащается, вот он, и он должен придумать что-то. Да, вот он живет более-менее церковной жизнью, там, не знаю, может быть, там какое-нибудь откровение помыслов, как говорят, может быть, и выдало бы что-то, но вот он так приходит каждую неделю на исповедь, ну что он там, вот, во что это превращается? Это же таинство, да? Тоже такие какие-то, мне кажется.
Многое же зависит от духовника, от священника, и он же может одним словом поправить вот это вот такое искажение духовной жизни. Если батюшка относится к исповеди своих прихожан как к пропуску, так и получается. Mm-hmm. Если он умеет с первых слов понять духовное состояние и что-то исправить, либо благословить к участию в таинстве, это говорит о трезвости его духовной жизни и о том, что он знает своих прихожан. Вот. Как бы нужно и одно делать, и другое оставлять.
А вот вы говорили как-то о своей мечте. Я не знаю, насколько она реализована на сегодня, потому что интервью, по-моему, не самое недавнее, так сказать. Вы говорили, что вы несколько раз приступали к написанию книги «50 ошибок священника».
Да.
То есть мечта пока мечта? Или уже...
Вы знаете, я не могу найти те лаконичные слова, которые будут универсальными описанием ошибок и как их избежать. Для этого нужно уйти куда-нибудь на остров Патмос, и, ну, не знаю, на Соловки, вот, и иметь такое дерзновение писать ошибки священников. Вот. Конечно, ошибки познаются через себя самого. У меня пока нет времени на такую рефлексию. Пока очень многое нужно сделать, но потом, когда-нибудь.
А вот, собственно, вопрос-то у меня был основной в другом. А вот есть такие ошибки, которые уже осознаны, но очень плохо поддаются исправлению. Может быть, даже я не знаю, уместно ли здесь и вправе ли я спрашивать именно какие, но просто вот, наверное, ведь есть ситуация, когда ты понял, отрефлексировал и избегаешь. Вот, условно говоря, в этих 50 ошибках священника каких будет?
Ну, я расскажу, над чем я сейчас работаю, над одной из своих 50 ошибок. Необходимость сочувствовать или же скорее слышать, какие чувства стоят за словами. Для этого требуется внимательность к собеседнику и иногда искренность, искреннее желание услышать. Мы легко находим ответы на слова. Но собеседник не всегда говорит то, что чувствует, не всегда может сказать то, что чувствует. Поэтому то, чем я сейчас себя ищу и вот исправляю ошибки, это умение слушать сердцем.
Ну, если я вас правильно слышу, это вот вы приводили там пример как раз в этом интервью, это когда там ты приходишь, человек услышал, там, условно говоря, смертельный диагноз, говорит, мне страшно, а ты говоришь, не бойся.
Да,
и что? Вот, ну, и он сразу перестает бояться.
А еще, может сказать, я тебе маслицем помажу, да? Все пройдет.
Все пройдет сразу.
Так, конечно, не работает.
Хотя, может быть, кому-то.
Но это предельный случай. Мы не так часто с нами нам доверяют такую тайну, когда человек чего-то боится. Но даже в быту, даже в работе, даже в обычной пасторской деятельности. Мы слушаем ушами, а не вглядываемся в собеседника. Ведь, наверное, если ценность представляет данное мгновение общения, вот нужно как-то научиться в этот момент отдать всего себя собеседнику и быть вот его слышать, его видеть и искренне желать этому человеку добра, какого-то блага. А этого внимания у меня не хватает. Вот. Поэтому у меня есть некая импульсивность в принятии быстрых решений. Вот. И дальше куда-то лететь.
А вы встречали абсолютно бесстрашных людей? То есть людей, которые, в общем... Ну, насколько мы можем судить со стороны, да, которым страх, какой бы то ни был, почти неведом?
Ну, наверное... Если страх – это Богом заложенный инструмент сохранения жизни, как духовный, так и физический, да, страх он, там, разный, то отсутствие страха – это нечто неправильное.
Не, но есть же совершенная любовь изгоняет страх, слова Священного Писания.
Это для совершенных людей. У них есть совершенная любовь, понимаете. Потом же есть сомнения, которые начинают мучить и говорить, а любишь ли ты, да. И... Ну, есть примеры мужества, есть примеры там, самопожертвования. И в этот момент, наверное, там, любовь в этот момент их избавляет от страха. Но долго ли может это длиться? Вот. Ну, да.
Любовь.
Я не знаю, патология это, либо это дар Божий, но иногда Бог дает человеку действовать самостоятельно, и вот в этот момент становится страшно. Больницы должны стать такими, в котором были бы счастливые люди. А врачи должны стать лекарством для больного. Счастье, наверное, это не христианское понятие. Это описание эмоций.
Про 50 ошибок священника мы поговорили. У вас четверо сыновей. А если бы у вас было две мечты, еще написать книгу 50 ошибок отца, вот какие бы ошибки туда попали? И есть ли ошибки, которые из книги 50 ошибок священника, перейдут также в книгу 50 ошибок.
Две трети, конечно.
Две трети.
Потому что священник в первую очередь это собеседник. И когда я говорю об ошибках священника, я говорю об ошибках собеседника в первую очередь. Но собеседника, который должен явить присутствие в беседе третьего, ведь присутствие Бога. В бытовой жизни отец выполняет множество ролей, и он должен быть, наверное, для ребенка в какой-то момент всем. Вот. С другой стороны, не подавляя его личность. В какой-то момент должен ребенка отпустить, чтобы он увидел и других людей, их опыта научился. Отцовская любовь, безусловная, она должна научиться отпускать, должна научиться верить, доверять и всегда любить. Вот. В этом правда, и этому надо учиться. Да. И ошибки непростительны, конечно.
А исправимы?
Да, когда дети повзрослеют.
А как тогда исправить, если уже поезд ушел?
Ну, сын придет и поговорит. Это его же право прощать тебя. И твои ошибки дали ему такое право. Вырасти самому и стать отцом. Вот. И потом, пройдя свой путь, понять и простить.
Я когда к нашей встрече готовился, перечитывал рассказ про девочку Настю в хосписе у вас. Mm-hmm. Честно говоря, с трудом я смог это прочитать. Про то, как вот вы с ней беседовали. И потом стало понятно, что вот она вот-вот уйдет. Пришел к другой батюшке, не выдержал, расплакался. Она ему сказала, входи, мне это не нужно. И как вот вы с ней прощались. И я очень колебался, возвращаться к этой теме или нет. Но, знаете, мне показалось, что если я вам это не скажу, я как будто часть вот того, о чем я хочу с вами поговорить, я возьму и от вас скрою. Поэтому я спрошу, а вы часто это вспоминаете вообще, Настю и вот эту ситуацию?
Много было подобных ситуаций. И моих ошибок, и ошибок других. Вспоминаю, тогда другие напоминают. Но мне сейчас важно, наверное, видеть, что то, что вот я имею возможность сделать в фонде «Круг добра», дает детям полноценную жизнь. И я, если раньше, когда работал только в детском хосписе и видел детей в терминальной стадии, и моя роль была быть рядом столько, сколько это можно, и пройти с человеком долиной вот, тени смертной, то сейчас я имею возможность дать детям лекарство, которое подарит им детство, подарит им возможность жить, учиться, радоваться и вот, играть. У меня другой опыт сейчас. Опыт радости родительской. И родители пишут нам истории побед над болезнью, истории побед над самим собой, истории, вот, где они радуются за то, как успешно растет их ребенок. Истории веры в них, истории родительской любви, которая, вот, безусловно, любит ребенка, даже тогда, когда ребенок не может осознать это. Я учусь сейчас не от страданий, которые завершились, учусь от вот такой безусловной родительской любви, радости о детях.
Ну, если позволите, все-таки еще немножко о теме страданий. Вот в тех же лекциях о пастырстве, которые мы сегодня уже вспоминали, в ваших лекциях, вы пишете так очень кратко и очень понятно. В больнице нет счастливых людей. Угу. Поэтому я хочу вас спросить о счастье вот в каком смысле. Мне когда-то у нашего выдающегося педагога Сухомлинского встретилась мысль о том, что человек, говорит Сухомлинский, таков... Нет, он говорит не так. Он говорит, я абсолютно убежден в том, что человек таков, каково его представление о счастье. Вот, собственно, я хотел спросить, каково ваше представление о счастье?
Вот умеете вопрос задавать, Владимир Иванович? Да. Ну, во-первых, наверное, в какой-то момент больницы должны стать такими, в котором были бы счастливые люди. А врачи должны стать лекарством для больного. А больницы должны не только напоминать о пережитой боли, но и о возвращенном здоровье и возможности жить счастливо. Вот это я об этом мечтаю и над этим тружусь. Об остальном подумаю позже.
А счастье и любовь, они как-то вот всегда связаны? Ну, то есть одно без другого может быть?
Наверное, может.
Может?
Может. Человек, лишенный любви, может быть счастлив, что любовь нашлась у возлюбленного где-то в другом месте. Такая совершенная любовь. Счастье, наверное, это не христианское понятие. Это описание эмоций. Эмоции могут быть по разным поводам. И, наверное, это больше биохимия. Вот.
Но а разве заповеди блаженств, поправьте меня, если я что-то путаю, один из вариантов перевода?
Не я пока не думал на эту тему.
Счастливы?
Ну, такое вот высокое...
Ну да, нет, понятно, что это, как опять же мой любимый Августин говорит, есть счастье приходящего благополучия, да, он пример приводит, когда там какой-то пьянчушка сидел, ему уже монетки бросили, он уже выпил, ему уже хорошо. И он говорит, это вот счастье...
А счастье ли это?
Но он говорит, он называет это счастьем приходящего благополучия. Там удивительная вещь. Он говорит, что меня, говорит, потрясло то, что этот человек получил счастье свое очень быстро. Да, это вроде как не счастье, но он не счастье. Но он говорит, но то счастье, к которому я стремился стать знаменитым риэлтором и прочее, чем оно фундаментально отличается от этого? Только он получал его быстро, так сказать, четко и сразу, а я страдал, потому что все никак не мог получить.
И... Ну, если ставить счастье как цель, то эта цель, наверное, недостижима, потому что...
Ну, в падшем мире, наверное, да.
Ну, да. Как идея, что мы обретем счастье в Боге, мы... будем счастливы тем, что Бог объяснит там, нам, вот, как наша жизнь и почему она строилась. Это мы тоже получим, это счастье. Но вот, по-моему, это тоже мысль Клайва Стейплза-Льюиса в его книге там, «Любовь, страдание, надежда». Он говорит, что мы имеем здесь только образы счастья. Да? Мы думаем, что счастье в работе, и приходим на нее. И рутина лишает нас этого счастья. Мы думаем найти счастье в дружбе, но друг оказался вдруг там. Да. Вот, ко мне мой старый друг не ходит. Да. Но вот это вот предощущение счастья, которое мы имеем здесь на земле, оно указывает нам, что тогда, когда завершится земной путь, мы испытаем настоящее счастье. Любовь и дружба, и счастье в реализации себя в работе, в искусстве.
Вот. Еще одной мыслью хочу с вами поделиться и спросить у вас. Мне попалось размышление Сергея Сергеевича Аверинцева о том, что христианству противопоказано привыкание. Логика у него такая. Он говорит, христианство пришло в мир как новость, весть, благая весть. Да? И привыкание, если мы привыкаем, то есть если мы перестаем воспринимать вот это как нечто новое, то, в общем, что-то фундаментальное в христианстве теряется. А как вам такое размышление?
Я согласен с вашей мыслью, но, с другой стороны, привыкание формирует образ жизни и сформирует традиции благочестия, формирует уклад жизни, который избавляет человека от ошибок. Угу. Вот. Поэтому, как высокое представление, что христианство противопоказано привыкание, это правда. На бытовом уровне, сказать, добродетель – это привычка.
Привычка. Тоже вообще привычка. Человек – это привычка. Да? Просто привычки могут быть разными.
Поэтому привычка быть добрым – это хорошая привычка.
Привычка. Да. Очень дорогой, у нас финал с вами. Доктор Лиза рассказывала историю такую, что как-то в интервью в прямом эфире ее спросили, как она живет с мыслью о том, что все подопечные хосписа скоро умрут. И Елизавета Петровна, которая понимала, что ее смотрят, был прямой эфир, она сказала неожиданно, она говорит, да, все умрут, но один обязательно выживет. И потом она говорила, что каждый украдкой у нее спросил, ну вы же про меня говорили. В общем, хочу вам предложить похожую ситуацию. Обнадежить нельзя, уклониться. Где вы поставите знак препинания? Ну, то есть, как бы вы поступили в этой ситуации?
Я начну с воспоминания про доктора Лизу. Нам вручали государственную премию в Кремле. Мы сидели рядом. И мы тогда договорились, что после, вот это был декабрь месяц, что после вручения мы полетим тогда в Сирию. Вот. И я тогда, я должен был, моя часть полета должна была сформировать контейнер с лекарствами, которые мы вместе повезем. Но она так быстро собрала, вот, и самолет был тогда вот сформирован, что там я не успел, меня не согласовали. Она полетела одна, а я остался. Вот.
Это был вот этот последний полет?
Да. Незадолго до этого мы с ней сидели и договорились полететь вместе. И вот мы должны были лететь на этом самолете.
Я не знал это.
И вот она ушла, а я остался. Поэтому, может быть, эта фраза была обращена ко мне. Спасибо, что ее вспомнили. А теперь давайте подумаем этот вопрос.
Сказали бы вы то же самое или нет, что один останется в живых? Как бы даря надежду каждому, потому что, по словам Лизы, каждый потом ей потихоньку сказал, вы же про меня говорили.
Я отвечу на вопрос таким образом. Надежда дает силы жить, и, возможно, человек выживет только потому, что имеет надежду. Поэтому надо ее дарить всем.
Спасибо большое, очень дорогой.
Спасибо, Владимир Романович. Я многому научился от беседы с вами.
Спасибо. Это был протоиерей Александр Ткаченко, а мы продолжим писать парсуны наших современников через одну неделю.